— Но я сделал... — хотел было сказать Макс, но замолчал. До сих пор ему удавалось скрывать от членов экипажа свою чрезвычайно странную память. — Что ты сделал? — Келли хотел уже стереть последние цифры, но передумал. — Если поразмыслить, то ты никак не мог ввести десятизначные цифры в эту мясорубку. Что же ты сделал? Макс знал, что он не ошибся, и ему было досадно, что он не может придумать отговорку. — Ну, я ввел цифры, которые Нагучи собирался мне назвать. — А это еще как? — Келли удивленно посмотрел на него. — Ты что, читаешь мысли на расстоянии? — Нет, но я ввел правильные цифры. — Келли склонился над клавиатурой. — Ноги! Назови-ка их еще раз. Оператор выдал поток единиц и нулей, бинарный эквивалент десятичного выражения данного Келли. Келли проверил нажатые клавиши, его губы двигались от напряжения. Наконец он выпрямился. — Я когда-то знал одного человека, которому чрезвычайно везло в картах. — Макс, тебе тоже повезло? — Нет. — Хорошо. Ноги, дай мне эту книгу. Келли прошел через все остальные операции, сообщая Максу сырые данные и операции, которые необходимо выполнить, но не переводя цифры в бинарную систему, необходимую для ввода данных в компьютер. Он, не переставая, листал книгу и заглядывал через плечо Макса. Макс справился с начальным смущением, и его пальцы быстро бегали по клавишам, хотя по лицу тек пот. Наконец Келли сказал: «Окей, закрути ему хвост». Макс нажал на переключатель, компьютер проглотил введенную программу, и через секунду зажегся ответ — машинный эквивалент в бинарном выражении. Келли перевел значение назад в десятичную систему при помощи справочника. Затем взглянул на записанную задачу. Он закрыл таблицы и передал книгу Нагучи. — Думаю, стоит выпить чашечку кофе, — тихо проговорил он и отошел в сторону. Нагучи снова открыл книгу, посмотрел на высвеченное на экране значение, сверил его с данными справочника и вытаращился на Макса. Макс видел, что Келли смотрит на него из-за чашечки кофе с похожим выражением лица. Макс нажал на клавишу, и экран полностью очистился. Он поднялся с кресла оператора. Никто не сказал ни слова. Следующее дежурство Макса было с доктором Хендриксом. Ему нравились дежурства со астрогатором Хендриксом ничуть не меньше, чем с Келли. Доктор Хендрикс был дружелюбным и мягким человеком и уделял не меньше внимания обучению Макса, чем Келли. Но на этот раз Келли задержался в рубке управления после того, как его сменили. Само по себе это ничего не значило. Главный оператор часто консультировался с астрогатором, а иногда просто заходил навестить его. Но в тот день после смены доктор Хендрикс обратился к Максу. — Келли говорит мне, что ты учишься пользоваться компьютером, Джонс?
— Да, сэр.
— Очень хорошо. Давай потренируемся. Доктор Хендрикс достал старый бортовой журнал и выбрал задачу по переходу, похожую на ту, что Макс решал раньше. Келли взял справочник, начал называть цифры, но не называл их перевод. Макс ждал, когда же он это сделает, но перевода цифр не последовало. И он считал цифры с листа, который он ясно видел в своем сознании, нажимая нужные клавиши. Тренировка продолжалась в том же русле. Келли молчал и только облизывал свои губы, проверяя, что сделал Макс каждый раз, когда доктор задавал ему новую задачу. Ковак наблюдал за ними со стороны, переводя взгляд с одного действующего лица на другое. Наконец, доктор Хендрикс закрыл книгу. — Понятно, — сказал он, как будто бы это было самое заурядное событие. — Джонс, у тебя удивительный талант. Я читал раньше о таких вундеркиндах, но ты первый, которого я увидел собственными глазами. Ты слышал о слепом Томе?
— Нет, сэр.
Возможно, в корабельной библиотеке есть что-нибудь о нем. Астрогатор на время задумался. — Я не хочу преуменьшать твой талант, но ты не должен пользоваться им во время настоящих маневров. Ты понимаешь, почему?
— Да, сэр, думаю, что понимаю.
— Вернее, ты не должен пользоваться своим талантом, если нет никаких ошибок в расчетах. Если же ты заметишь ошибку, то должен немедленно сообщить об этом. Но отпечатанные таблицы остаются истиной в последней инстанции.
— Да, сэр.
— Хорошо. Зайди, пожалуйста, ко мне в каюту, когда закончится смена. По корабельным часам было дневное время, когда закончилось его дежурство. Он вышел в коридор, в котором была каюта доктора Хендрикса, и подождал. Там ему повстречалась Элли.
— Макс!
— О, привет, Элли. Ему было неловко осознать, что он не виделся с ней с начала его испытательного срока на новой работе. — Привет, привет! — ехидно произнесла она. — Ну и видок у вас, глаза красные, как отделка на вашей рубашке. Куда вы пропали? Зазнались и забыли своих старых друзей? Вы даже Чипси перестали навещать?
Он навестил Чипси один раз, но Элли там не застал. Он не повторял больше своих визитов, поскольку работнику, который его заменил, не нравилось быть служанкой при коровах, овцах, ламах и иже с ними. Похоже, он считал, что это Макс виноват в его новом назначении.
— Мне жаль, Элли, — робко ответил Макс, — но у меня совсем не было времени. — Плохое оправдание. Знаете, что вы сейчас будете делать? Вы отправитесь со мной в салон, и я утру вам нос. Я придумала, как справиться с вашим любимым гамбитом. Вы рот откроете от удивления.
— Нет, — ответил Макс после некоторого колебания.
— Говорите громче. Вы употребили слово, которое я не понимаю.
— Послушайте, Элли, будьте разумны. Я жду доктора Хендрикса, а после того, как он со мной поговорит, мне обязательно надо хоть немного поспать. У меня и без того уже 10 часов недосыпа.
Вы можете выспаться в любое время.
Не могу. Мне даже приходится заступать на дежурство каждые 4 часа. Приходится спать урывками.
Она была озадачена.
Вы хотите сказать, что выходите на дежурство через смену?
Но это же просто преступно.
Может быть, но это так.
Ничего, я это улажу. Я поговорю с капитаном.
Элли! Не смейте этого делать.
Почему бы и нет? Капитан Блейн такой милый старик. Не беспокойтесь, я все устрою. Макс глубоко вздохнул, а затем осторожно проговорил.
Элли, не надо ничего говорить капитану, совсем ничего. Для меня это большой шанс, и я не жалуюсь. Если же вы будете вмешиваться в то, чего вы не понимаете, то лишите меня этого шанса. Меня снова отошлют в хлев.
О, такого не может быть.
Вы не понимаете. С вами он милый старик, а для меня он капитан. поэтому не надо ничего ему говорить.
— Я лишь хотела помочь, — надулась она. — Я очень ценю это, но лучше не вмешивайтесь. В любом случае я не имею права приходить в салон. Таковы корабельные правила.
— Но я думала, что вы просто избегаете меня. Вы же теперь работаете на верхних палубах и одеваетесь в хорошие одежды, почему же нет?
Их беседу прервало появление доктора Хендрикса, который возвращался в свою каюту. — Доброе утро, Джонс! Доброе утро, мисс Коубен! Он вошел в свою каюту.
— Послушайте, Элли, — сказал Макс, — мне пора идти.
Он повернулся и постучал в дверь астрогатора. Доктор Хендрикс, казалось, не обратил внимания на то, что Макс разговаривал с Элли. — Садись, Джонс, ты устроил интересное представление. Мне бы хотелось знать, насколько обширен твой талант. Он касается только цифр?
— Думаю, что нет, сэр.
— Тебе приходится много работать, чтобы проделывать такое?
— Нет, сэр.
— Хм. Давай проведем эксперимент. Ты читал, ну, например, какие-нибудь пьесы Шекспира?
— Мы проходили Гамлета и «Как вам будет угодно» в школе. А еще я читал «Зимнюю сказку», но она мне не понравилась, — честно признался Макс.
— В таком случае, я думаю, ты ее не перечитывал. Помнишь что-нибудь из нее?
— Конечно, сэр.
— Ха! Доктор Хендрикс достал с полки толстый том. — Посмотрим. Действие второе, сцена третья. Леонтес говорит: «Ни ночь, ни день, ни отдых, лишь усталость».
Макс продолжил:
«Лишь усталость, результат, одна усталость. И ежели причина не в...»
Он продолжал, пока Хендрикс не остановил его.
«Достаточно. Мне и самому эта пьеса не очень нравится. Даже у бессмертного Вилли были неудачи. Но как тебе удалось прочитать справочник с таблицами? Шекспир даже в самых своих скучных произведениях не настолько скучен, как эти таблицы. Я сам их никогда не читал, если их вообще можно читать».
«Сэр, дядя Чет держал свои учебники по астрогации дома после того, как ушел в отставку, и он мне многое рассказывал, поэтому я их и прочитал».
— Насколько я понимаю, ты запомнил всю профессиональную библиотеку астрогатора?
Макс глубоко вздохнул.
— Да, сэр, я читал все эти книги. Доктор Хендрикс достал с полок свои профессиональные инструменты. Его не интересовали бинарные таблицы, он уже убедился, что Макс их знает. Он листал книги, задавал Максу вопросы, а в конце концов начал лишь называть номер страницы. Наконец он закрыл книгу и подмигнул Максу. «Ну и ну», — сказал он. «Хотя я и знаю, что в истории психологии встречались многочисленные случаи такого таланта, я все же должен признать, что личное знакомство оставляет сильное впечатление». Он улыбнулся. «Интересно, что на это скажет Уитерспун, сэр, наш верховный секретарь? Боюсь, что он будет шокирован. У него весьма консервативное понятие о секретности нашей профессии».
«Мне следует ожидать неприятностей, сэр. Я не знал, что мне нельзя читать книги дяди».
«Что? Ерунда! В астрогации нет секретов. Этими книгами пользуются во время дежурства, все члены беспокойной команды пользуются ими. Да пусть хоть пассажиры их читают. Какое мне дело? В астрогации нет ничего секретного, но она трудна для понимания.
Немногие люди наделены способностью полностью разбираться в математических обоснованиях, необходимых для того, чтобы, например, вовремя превзойти скорость света. Но секретность удобна для тех, кто печется о политике гильдии и ее престиже. Они хотят, чтобы эта профессия казалась всем каким-то тайным искусством. Доктор Хендрикс остановился.